Иван Дмитриевич Путилин. 40 лет среди грабителей и убийц. Сборник рассказов. Рассказ первый. Вещий сон под Рождество. События, о которых я хочу рассказать, происходили давно и как раз под Рождество. На льду речушки у средней рогатки полиция нашла убитого и ограбленного в одном белье мужчину. Голова у него была проломлена, на шее затянута веревка, к концу ее привязан черенок от деревянной ложки. Я подъехал в одно время с властями. Осмотрев труп, я подумал, что убивали в другом месте, а сюда его приволокли. Для того и черенок пристроили, легче тащить. А следов нет, снегом запорошило. Вначале никто из местных не мог опознать убитого. Только вдруг бежит женщина, красивая, лет 45, беременная. Подбежала, увидела труп, сплеснула руками и заголосила.
«Сын мой, сыночек, Колюшка мой родной!»
Я к ней. «Позвольте узнать, кто вы будете».
«Я Анна Степановна, а это сын мой Николай».
Говорит так бойко, ясно, а сама трясется. «А кто вы такая?» Она объяснила, что живет в получасе ходьбы от этого места и имеет маленькую сапожную мастерскую. «Пойдем, — говорю, — к вам, пока его уберут, да доктор осмотрит». «Пошли». Она плачет, убивается, а я ее утешаю. «Приходим. Домик такой чистенький, две комнатки и большая мастерская, а при ней кухня. Вошли мы в комнату. Я снял шубу, сел и повел с ней беседу. «Как звать вас?» — спрашиваю.
«Анна Тимофеевна».
«Что же, Анна Тимофеевна, любили вы сына вашего?» Она опять залилась слезами.
«Господи!»
— говорит.
«Как же не любить-то? Один он у меня. Покойник умирал, только о нем думал».
«Так вы вдова?» Спрашиваю и на ее фигуру смотрю. Она смутилась.
«Вдова. 8-й год».
Я сделал вид, что ничего не заметил, и дальше про сына спрашиваю, любил ли он ее, путался ли с кем, пил ли.
«Смирный был, не пьющий, почтительный. На Путиловском заводе работал и жил там, комнатку имел. По субботам прямо ко мне и все воскресенья у меня. А в понедельник поднимается в 5 часов и на завод. И теперь шел, голубчик, да не дошел».
И снова плачет. «А получал много?»
«Какое? 8 гривен в день».
«Как же так? Сына любите, достаток у вас, видимо, есть, а он за 80 копеек работал».
«А вот подите, такой почтительный. Покойник мне заведение оставил и деньгами 20 тысяч. Я говорю ему, куплю тебе домик, землю, женись и мать утешай. Нет, не хочу вам в тягость быть. Так и уперся».
Рассказала, во что сын был одет. Пальто с воротником, шапка, сапоги, брюки, жилет, часы и пиджак теплый, нанковый. Сама ему шила. В этом пиджаке она, по его указанию, внутренний карман с левой стороны на правую перешила. Да за неделю до его смерти новую пуговицу пришила. Таких-то уже не было, так она большую приспособила. Все расспросил я, а под конец говорю ей прямо. «А теперь назовите и покажите мне вашего любовника». Она так и зарделась, молчит. «Вы, — говорю, — мне уж все по совести, как на духу».
«Василий Калистратов, у меня в подмастерьях».
«А повидать его можно?»
«Можно. Он дома, надо полагать. Вася, Василий!»
— позвала она в дверь.
«Сейчас, Анна Тимофеевна».
Голос такой приятный, откровенный. Через минуту вошел. Рослый, красивый, лицо открытое. Я поглядел на него, и он мне сразу понравился. Заметил только, что он очень бледен. Поговорили по пустякам, и я уехал. Дело мне показалось неважным, и я поручил его своему помощнику.
«Знаете,
— говорит он,
— Иван Дмитриевич, убийца Калистратов. Все укладывается так. Он любовник, у нее деньги и прочее, сын-наследник, да еще она его любит. Убрать сына, и этот Васька хозяин. Надо разузнать, где он был в эти часы».
Я и сам думал так же, только сердце не соглашалось. Так-то так, а не похож он на убийцу. Я велел собрать сведения об убитом. Ушел Николай Степанович с завода 24 декабря в 6 часов. Ходу ему до дому не больше часа, а до этой речонки с полчаса. Значит, убийство совершилось между 6 и 7 часами. Стал узнавать, где этот Василий был. Ходил в Шереметьевку, и именно в эти часы. Путь его лежал именно через это место. Когда он вернулся, хозяйка очень беспокоилась о сыне, а он спокойно так сказал. «Ничего ему не сделается, придет». Все складывалось против Калистратова. Но я велел Теплову вида не подавать и только следить за подозреваемым. Надо вам сказать, что было у меня обыкновение. Возле того места, где преступление совершилось, в народе толкаться да прислушиваться. Иногда пустое слово на след наводит. Так и тут. Хожу я, брожу, со всеми говорю, иных допрашиваю. И наткнулся тут же на железнодорожную сторожку, что у средней рогатки. Сторожей было два. Один черный, а другой рыжий. Черный человек как человек, а рыжий мне сразу не понравился. Я его на допрос. Начинаю расспрашивать, где он был в эти часы, не слыхал ли криков, не видал ли чего подозрительного, когда именно поезда проходят, много ли работы у него, знал ли он этого Степанова и в чем одет был. Отвечает он мне и все время сбивается. То говорит, что на пути был и ничего не видел, то утверждает, что в сторожке сидел. Потом уверяет, что путь осматривал, а то вдруг вспоминает, что с приятелем, другим сторожем, сидел. Путается, а как ему скажешь, он запрется.
«Я этого не говорил».
«Как не говорил? Ведь записано».
«Не могу знать. Я человек темный, грамоте не учен, а говорить того не говорил».
Сделал у него обыск. Ничего подозрительного, но чувствую я, всем естеством чувствую, что связан он с этим делом. То ли пособлял, то ли сам сработал. Позвал Теплова и говорю, так и так. Рыжий этот преступник, и его надо арестовать. А Теплов умоляет, чтобы я Василия арестовал. «Никуда от нас не уйдет Василий», — говорю я. «Надо за Рыжего взяться».
«Нет, Иван Дмитриевич», — отвечает он. «Рыжего вы тоже можете арестовать, а Василия уж для меня, пожалуйста».
«Ну, мне что же, арестовал». Василий побледнел, как полотно.
«Если, — говорит, — насчет убийства, то, Богом клянусь, не повинен».
Анна Тимофеевна плачет, рекой разливается. Жалко мне их, а забрал. Но забрал и Рыжего. Прошел, наверное, день, как я арестовал их обоих, и вдруг приходит ко мне сама мать убитого, Анна Степановна.
«Здравствуйте, я к вам».
«Здравствуйте», — отвечаю. «С чем пришли? Новости есть?»
«Не знаю, как и сказать вам»,
— начала она, садясь возле стола.
«Теперь вот, как я одна осталась, да все думаю про горе свое. Так мне многое припомнилось, о чем раньше и невдомек было. Соседка моя, Агафоновна, говорит, иди да иди. Я и пошла. А теперь, думаю, может, глупости все это?»
«Никаких, — говорю я ей, — глупостей быть не может, потому что иногда самый пустяк вдруг все дело проясняет. Пожалуйста, рассказывайте». Она начала рассказывать. Поначалу тихо, спокойно. А потом очень разволновалась.
«Был у сына моего сон, —
сказала она.
Тогда-то был пустой, а теперь выходит, что был он от Господа ангелом-хранителем ему внушен. Говорила я вам раньше, что он завсегда в празднике у меня ночевал, а утром в 5 часов вставал и на завод шел.
Я кивнул, а сам, пока она говорила, приказал, чтобы Рыжего привели. Хотел его еще порасспросить кое о чем. А она продолжает.
«Ну вот, был он у меня, голубчик, в последнее воскресенье. Он спал завсегда подле меня в чуланчике. Сплю я это, и вдруг слышу страшный крик. Я вскочила, зажгла огонь и пошла к сыну. А он, голубчик, сидит на постели, бледный, как наволочка у подушки, весь в поту и трясется. «Олюшка, — говорю, — что с тобой?» «Страшное, — говорит маменька, — привиделось. Будто пошел я от вас на завод, и на меня подле самого железнодорожного полотна 5 человек напали и бить стали. Вот до сих пор дрожу». Перекрестила я его и говорю: «Сон сном, а ты только, сыночек, не ходи сегодня по своей дороге, а пойди по другой». Он так больше и не заснул, а в 5 часов ушел.
«И все?» — спрашиваю я.
«Нет, дальше еще страшнее и изумительнее, батюшка. Весь день мне было страшно за Колюшку. Я даже Василию об этом говорила. Потом легла спать, и вдруг тоже сон вижу. Будто темная ночь и снег крутит. Пусто кругом так. Сторожка стоит, а вокруг ни души. Гляжу, идет мой Коля, и так-то торопится, и вдруг как выбегут 5 человек, таких страшных, и с ними один рыжий, высокий. Замерла я от страха. Хочу крикнуть, а они уже на него напали и душат его. Я побежала к нему, кричу, зову на помощь. Тут меня Василий разбудил. Проснулась я сама не своя, дрожу вся. На следующий же день к сыну пошла. Он здоровый, веселый. К празднику, говорит, ждите. Я и ушла».
Она перевела дух, вытерла вспотевшее лицо и опять начала рассказывать.
«Жду я его в тот-то день, 24-го. Кофе и сварила, а он не идет. Василий ушедший, ребята тоже. И так-то жутко. И все о Николаше беспокойство. Ждала, ждала и все думала, что это он запоздал. Вдруг...»
Тут она побледнела и почти шепотом заговорила.
«Как что-то загремит, загукает мимо окон, словно бы пожарные пронеслись. Дом так весь и затрясся. Я обмерла. С нами крестная сила. Сижу ни жива, ни мертвая, не знаю, как Василия дождалась. Он пришел, я ему говорю, а он усмехается. Был мне праздник не в праздник, и тоскую я, и боюсь, и сама не своя спать легла. Сплю, и опять сон. Пришел ко мне будто тот рыжий, что с другими 4 тогда привиделся. 2 капли он. Пришел и со смехом говорит: «Ну, покончили мы твоего сына. Приказал тебе долго жить». Я закричала и проснулась.
В то время, как она рассказывала, привели ко мне Рыжего. Она к двери боком сидела, а он у порога стоял. Кончила она говорить, повернула голову, да вдруг как закричит. У меня даже волосы дыбом.
«Он! Тот самый рыжий, что я во сне видела!»
Я тотчас велел его увести и стал ее успокаивать. Она все трясется и все твердит: «Он да он!» Позвал я опять Теплова и рассказываю все, а тот только улыбнулся.
«Эх, — говорит, — самое обыкновенное дело. Не видите вы, что баба пришла просто следы замести? Сына уже нет, его не вернуть, а любовник жив и в беде. Вот она его по-своему и выручает».
Повозился я еще месяц с рыжим сторожем и Василием и за недостатком улик отпустил их, а дело следствием прекратил. После этого прошло так 2, а то и 3. И вдруг из пересыльной тюрьмы, подпилив решетку, через окно сбежали четверо арестантов. На другой день получаем из Петергофа телеграмму, что задержаны четыре молодца, сказываются бродягами, но головы бриты, и надо думать, они и есть те беглые арестанты. Написали мы, чтобы их доставили к нам, и вдруг меня мысль осенила. Нет ли кого из них в нанковом пиджаке на вате? А если есть, то какой пиджак, какая подкладка и пуговицы? Сел, написал это и велел тотчас ответить подробно. Через день пришел ответ, а в нем как по заказу. На одном был пиджак из нанки на вате. Подкладка шерстяная черная, в белых полосках. На левой стороне будто след от споротого кармана. Пуговиц по пять с каждого борта, роговые, темные, а одна справа верхняя в сравнении с другими гораздо больше. Вот они, вот и убийцы. И сейчас же мне припомнился сон. Во сне Степанова видела пятерых, а тут четыре разбойника. Кто же пятый? А пятый — сторож рыжий. Пригласил я Теплова. Убийцы Степанова открыты.
«Кто?»
«А вот кто. Извольте Рыжего снова арестовать и потом, как тех привезу, точную ставку сделать». Теплов тотчас арестовал Рыжего и привел его ко мне. Едва я увидел его, говорю. «Теперь сознавайся, братец, потому как сюда везут твоих четверых приятелей».
«Каких приятелей?»
«А беглых из тюрьмы, которые у тебя гостили». Это я уже от себя сказал. Дрогнул он и говорит.
Точно, есть и моя вина. Только я не убивал.
А что делал? Тут он все и рассказал. Дело так вышло. Сидел он у себя в сторожке и сапоги чинил. Вдруг дверь распахнулась, ввалились четыре арестанта в серых куртках и прямо на него. «Давай им есть, пить, деньги и одежду на всех». Он перепугался до смерти и отдал им все, что мог. Съели они весь хлеб, кашу, квас выпили. Взяли всю его одежонку, старую и новую, а на четверых всего этого мало. Наряжаются они, а один выглянул в окно и говорит.
«Вон добрый человек идет, он нам поможет».
А это несчастный Степанов. Тут дело темное. Рыжий говорит, что он не помогал им, а надо думать, помогал. Взяли из старушки молоток, которым рельсы пробуют, и вышли на дорогу. Степанов увидел их и побежал. Они нагнали его, повалили. Все как во сне. Убили ударом молотка, а потом бросили и хотели идти. Рыжий перепугался. Разбойники уйдут, труп оставят, а его затаскают, а то и засудят. Помогите уволочь его. Они согласились. Нашел Рыжий веревку, затянул ее на шее убитого, привязал черенок от ложки, чтобы ловчей тащить было, и они потащили труп к речке. Трое волокли, а двое следы заметали. Труп бросили. Беглые пошли дальше, а Рыжий вернулся в сторожку и на полу всю кровь выскоблил. А снег, что пошел в скорости, все следы запорошил. Так и погиб Николай Степанов, увидевший вместе с матерью свою смерть во сне накануне Рождества.